Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Накануне, в день святой великомученицы Екатерины, мы побывали на праздничной литургии в храме Архангела Михаила города Михайловска. А днем в этот же день в храме состоялось таинство крещения. После совершения таинства и праздничной трапезы мы побеседовали с настоятелем храма и задали ему вопросы по поводу выбора крестных родителей. Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем с настоятелем храма святого архистратега Божия Михаила, города Михайловска, Иереем Алексеем Сухановым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Добрый день, Бог благословит.
Сегодня, в этот день, в день святой великомученицы Екатерины, когда мы записываем это интервью, у вас состоялось крещение, таинство крещения двух младенцев. И очень хотелось бы узнать, насколько важна роль в этом таинстве крестных родителей.
Да, спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный, потому что в наше время нередко приходится встречаться с тем, что люди подходят формально к выбору крестных родителей, может быть, не до конца осознавая ответственности. Но здесь в чем суть события? В том, что таинство крещения является таинством духовного рождения, когда человек, облекаясь во Христа, входит в церковную благодатную жизнь. Таинство крещения является первым таинством, начальным таинством. Сразу за ним следует таинство миропомазания. Далее уже человек начинает жить полноценной христианской жизнью, может участвовать в таинстве причащения и исповеди и совершать дело своего спасения. Младенцы в силу возраста еще не могут принять на себя сами ответственность, осознать ее, поэтому избираются восприемники, крестные родители. Они нужны, во-первых, для того, чтобы, как само слово «восприемник», да, то есть воспринимающий, они принимают ребенка от купели. То есть духовное рождение совершается, и духовные родители, крестные родители, они принимают ребенка на свои руки. И в дальнейшем уже на их плечи возлагается воспитание, духовное воспитание ребенка. Помогать родителям вырастить благочестивого православного христианина, осознающего, что такое церковь, как молиться Богу, как устроить свою жизнь по заповедям Божьим. И ответственность на всех ложится одинаковая, на всех крестных родителей ложится одинаковая, потому что таинство совершается одно и то же, но вот степень ответственности осознают крестные или нет, вот это уже другой вопрос, здесь стоит поработать. Должным образом подготовиться, посетить огласительные беседы, которые при храмах проводятся, с тем, чтобы выслушать от священника или от того, кто проводит эти беседы при храме, как им подготовиться, как правильно выбрать крестных родителей, чтобы это событие было не каким-то, как между делом, а это было бы одним из самых важных событий в жизни.
Батюшка, а вот возраст восприемников имеет значение? Это должен быть какой-то определенный возраст? Или в любом возрасте можно быть восприемником, лишь бы только человек был воцерковлённым?
Да, здесь тоже есть определенные правила. Но нужно стараться выбирать, чтобы крестным было не меньше 18 лет, когда уже возраст совершеннолетия, да, совершеннолетнего человека надо выбирать, чтобы он уже, будучи зрелый умом, и смог осознать духовную ответственность. То есть детей, конечно, сюда не нужно приглашать быть крестными родителями. Даже если они и церковные дети, все равно еще как не до конца осознающие, может быть, степень ответственности, что такое родительство, могут быть не готовы. Это может быть продиктовано, может быть, какими-то, ну, когда просыпаются отцовские, материнские чувства, да, вот в подростковом возрасте. И тем не менее, они должны уже в более зрелую вступить ступень. И поэтому, ну, церковь старается уже в более зрелом возрасте приглашать к восприемничеству. То есть зрелость веры должна быть прежде всего, да. Ну и возраст тоже имеет свое значение.
Батюшка, вы помощник Благочинного по утверждению трезвости. И вот вопрос такой, что люди, конечно, воспринимают это как очень большое событие в жизни их ребенка, и потом стараются его, конечно, отметить. Прекрасный стол, алкоголь, там, вот это возможно или нежелательно?
Как вам сказать, мое личное убеждение таково, что акцент надо расставлять правильно. Если уж кто-то допустим, не может без спиртного, да, ну не может и все, тогда, может быть, есть смысл задуматься о том, что уместно ли к данному событию употреблять. То есть таинство крещения – это не то таинство, где очень большое значение имеет застолье, и уж тем более спиртное. Ведь провести таинство подобающим образом, сохранить тот дар благодати, который человек получил, надо сразу беречь этот дар благодати, не стараться отметить его как-то или подарками богатыми, или что-то другое. Разные бывают у нас перегибы в разную сторону, да, мы как-то без этого не можем часто. Но что касается спиртного, я считаю, совершенно неуместно здесь. Совершенно неуместно. Мое личное мнение, что настроиться на то, чтобы воспитать благочестивого христианина, или если речь идет о взрослом человеке, то чтобы самому сохранить дар благодати, который ты получил в таинстве. Вот об этом надо и помышлять каждый день.
Таинство крещения, это многие воспринимают как вот пришли, крестились и все. А насколько мне известно, и вы вот сейчас вот говорили после крещения, что необходимо обязательно младенца на следующее утро причастить.
Таинство причащения, оно венчает все другие таинства, и вокруг таинства причащения собраны, находятся все другие 6 таинств. Таинство причастия, оно венчает как бы собой все таинства, сопровождает их, да? Таинство крещения, когда человек облекается во Христа, входит в благодатную жизнь, то необходимо человеку самым теснейшим образом соединиться с Богом. И в таинстве причащения совершается самое теснейшее единение с Богом во Христе. Причащаться каждый крещенный человек должен постоянно, особенно в посты. А что касается причащения после таинства крещения, то да, на следующий же день человек приходит в храм и приобщает святых христовых тайн. То есть он входит в благодатную жизнь церкви, участвовать может во всех таинствах, да, теперь уже. И таинство причащения установлено Господом для того, чтобы мы постоянно освящались, чтобы мы постоянно пребывали во Христе, жили во Христе, жили благодатной жизнью. Так что это неотъемлемое таинство в христианской жизни, в котором нужно участвовать постоянно. И тот человек, который только что принял крещение, тут же приступает к таинству причащения, уже не должен никогда отходить от таинства причащения, не должен никогда себя отлучать от святой чаши, оправдывать себя чем-то, но осознать важность с покаянием подходить к причащению, и покаяние должно в человеке воспитываться с детства, правильное отношение к таинству, что должно дано нам, для чего дано. Не нужно стесняться у священника спрашивать об этом, наоборот, нужно больше задавать вопросов, чтобы не было каких-то пробелов в духовной жизни.
Батюшка, а часто у вас крестят младенцев, или в основном крестятся взрослые люди, или вообще волна крещения уже ушла, вот, которая была в 90-е, ну, вы тогда еще, наверное, не служили, но, во всяком случае, знаете, что были огромные толпы народа, которые шли в храмы. Как сейчас это происходит? И соглашаются ли люди идти на огласительные беседы?
По крещению больше приносят детей. Если в зрелом возрасте, это если молодые люди, то, да, которые, допустим, по какой-то причине не были крещены в детстве, то они осознают необходимость принять крещение. Но больше всего детей приносят к таинству. И огласительные беседы, они необходимы в силу того, чтобы человек, если он сам не из церковной семьи, да, чтобы он выслушал о учении церкви, основы церковного учения, которые, можно сказать, вкратце излагаются в огласительных беседах, чтобы на начальных этапах духовной жизни усвоил, что необходимо ему для христианской жизни. Поэтому без огласительных бесед принимать крещение, наверное, если только человек уже живет, вырос в христианской семье, да, если это ребенок. Ну а если человек недостаточно научен в вере, то необходимо к этому должным образом готовиться. И игнорировать огласительные беседы, это было бы слишком халатно.
Ну, крестные родители у младенцев, они тоже проходят огласительные беседы?
Крестные родители, ну да, на огласительные беседы у нас приходят все, кто может, все, кто не на работе, как говорится. Стараются приходить всей семьей в редких случаях, ну, вдвоем, хотя бы родители, крестные, да. А люди отзывчивы к этому. Выслушать огласительные беседы, задать какие-то вопросы полезно крестным родителям, так же, как и всем другим родственникам.
Батюшка, а вот что люди могут недопонимать, что чаще всего их удивляет, может быть, они открывают для себя, вот они думали так, потому что многие же воспитаны на суевериях. Особенно в глубинке, вот я недавно в одном храме слышала, там масса суеверий, свечку передавать правой рукой, только поверху, там как-то с ноги на ногу не переступать. Ну, в общем, такого, что я даже раньше и не представляла себе, но в народе это бытует и живет. То есть люди удивлены или все-таки сейчас век просвещения, так скажем, все уже достаточно информированы о правильной вере?
Суеверие, конечно, оно может быть вызвано в людях часто отсутствием знаний о истинной вере. Душа по своему бессмертному свойству, душа наша бессмертна, она имеет необходимость в том, чтобы верить, возлагать упование, веру во что-то, в кого-то. И хорошо, если человек душу свою питает знаниями, верою и осознает необходимость того, что нужно направлять свои силы в правильное русло, когда познает истинного Бога. Но чтобы развеять какие-то предрассудки, для этого и существует при храмах огласительные беседы, чтобы люди крестились не потому, что надо креститься, или потому, что я русский, или потому, чтобы ребенок крепче спал или не болел. Совершенно нет. Чтобы как раз-таки люди выслушали церковное учение о крещении, чтобы подходили не со своими какими-то домыслами, а подходили к крещению с осознанием, с верой.
А вы могли бы сейчас сравнить состояние Руси вот с Владимирской Русью? Ну что, какая-то вот дикость сидит в народе, какие-то убеждения, которые нужно, ну, выкорчевывать так постепенно, с таким трудом. Вот за эти 70 лет случилось такое, что Русь так, грубо говоря, снова одичала? И просвещение необходимо вот, постепенное, постоянное. Или все-таки вот просто смети вот эту шелуху, которая нанесена была в большевистское время, и все эти корни, генетическая память быстро воссоздает то, что в крови у наших людей всегда было.
Ну, как говорится, ломать не строить. Сколько времени пройдет до того, как наш народ всецело воспримет православную веру, то есть христианство станет в той же ступени торжества, да, как оно было до революции. Об этом сложно сказать. Сейчас, наверное, такое время, когда каждый человек, наверное, отдан сам себе, сам свободен сделать выбор. Может, были какие-то недостатки до революции, раз она произошла. Навязывание идеологии в советское время, да, когда человек не должен был делать выбор дальше определенного ему властью. Сейчас, пожалуйста, хочешь, иди направо, хочешь, иди налево. Что хочешь, то и делай. Может быть, вот это и должно было сейчас произойти, да? Это да, как понятие, как данность, что вот усилие наше в какую сторону, наверное, должно быть направлено. Наверное, все-таки в то, чтобы осознать, что мы живем в огромной стране. Все-таки патриотизм, гражданский долг – это честь, совесть, такие вещи, которые нельзя сменить, променять. Это понятия, это догматы, которые церковь прививает людям и призывает быть верными сынами своего Отечества. Но что движет нашим Отечеством? Здесь сейчас проходят разные толки у нас в нашем обществе. Трудно сказать, что впереди будет, но каждый в силах принять ответственность на себя, что я как гражданин, как патриот, как достойный сын своих родителей должен оставить после себя. Просто прожить жизнь по инерции, чтобы лучше устроиться в этой жизни. Но, может быть, есть что-то большее в этой жизни, что-то большего можно добиться. Какие-то, может быть, движут нами поначалу какие-то, может быть, юношеские амбиции, которые можно направить в правильное русло, сделать окружающий нас мир чище, добрее, светлее. И каждый человек способен вложить свою лепту в то, чтобы общество наше стало светлее, чище, добрее, ответственнее, внимательнее к детям, к старикам. И это не откуда-то сверху, это из властей должно от каждого человека прежде всего ждать и воспитывать. Вот, то есть, может быть, вот это время сейчас такое есть, что надо каждому свою ответственность осознать и выполнить, понести.
Ну вот, батюшка, вот вы выросли, в общем-то, в таком достаточно, наверное, безбожном городке, то есть на тот момент, когда вы воцерковлялись, не было так много воцерковленных людей, вы просто сами вот внутренние силы, видимо, где-то еще находили, чтобы, ну, как бы идти против течения, грубо говоря. А мы, вот нам нужно, мы такие слабые, нам нужно, чтобы и сверху тоже какую-то ощущать поддержку, то есть то, что сейчас, вы не представляете, как для многих людей важно то, что сейчас власть говорит о нравственности, духовности, не только говорит, но и делает что-то и как-то поддерживает, то есть для нас это... Так важна эта поддержка, так важно понимать, что ты, ну, не один, грубо говоря, что все равно у тебя есть какое-то плечо государственное, и общественность, в общем-то, сейчас очень много общественных православных организаций, патриотических. Как-то легче стало дышать, честно говоря.
Ну да, это же все у нас общественные организации на личной инициативе так и держатся, то есть по указке сверху они, немногие из них создавались, наверное, да. Какие-то движения стараются преодолеть обществу разные пороки, наркоманию, пьянство, да, призывать молодых к ответственным семьям, к созданию ответственности в семье. И крепкая поддержка от, ну, кто государство? Мы и есть государство, то есть не с Луны же к нам прилетают наши правители и правят над нами. То есть власть из народа выходит, избирается. То есть тот человек, который со мной живет по соседству, он, может быть, будет главой государства. Так что, видите, как не каждый, чтобы замыкался сам себе, но понимать ответственность, что вот каждый человек, когда вырастет, он выйдет в люди, и что он будет проповедовать, жить как все, чтобы лишь быстрее прожить, или же что-то все-таки доброе и светлое после себя оставить. А ведь, знаете, в законе не пропишешь совесть, честь, долг, патриотизм. Есть, да, какие-то законы, которые регулируют нормы морали, да, но вот в семье прививается человеку духовность, в семье прививается. Ну и как-то адекватно себя вести, правильно реагировать на какие-то духовные пробелы, на какие-то духовные язвы, которые нас окружают. Надо адекватно на них реагировать, не закрывать глаза. От одного человека очень много зависит, если он целеустремлен, если он исполнен желания и сил. Такие люди, они и совершают историю.
Батюшка, вот вы недавно побывали в паломнической поездке на Афоне в Греции. Вот русский Афон, вообще афониты, они что-то говорят о том, что происходит, есть ли нападки на них? Много же раньше говорилось о том, что в Греции хотят чуть ли не открыть Афон для... Вот это Европа все усилия к этому предпринимает. Как вообще там вот другой мир или все равно влияние этого мира чувствуется?
Да, в Греции сейчас непростое время в политическом плане, в духовном, потому что вступление в Евросоюз ставит Грецию сейчас в положение такое, что они вынуждены защищаться от навязывания каких-то европейских стандартов, которые противоречат исконному православному устрою Греции. Но, наверное, и не менее тяжкие времена были для греков, особенно во время турецкого ига, когда 430 лет турки свирепствовали, можно так сказать, в Греции. У православных всегда будут какие-то трудности, искушения, препятствия, борьба духовная, борьба внешняя. Тут, наверное, никуда не денешься. И, ну, сейчас, да. Но все равно это благодати Божией не умаляет. И, знаете, благодать Божия, она так же и действует, как и как мы по своей греховности, вот, покаяния не хватает, не можем, так сказать, сердцем своим проникнуться, ощутить всем сердцем своим благодатность этого места, да, если говорить про Афон. Но все равно святые мощи, чудотворные иконы, многие старцы святые, которые, святые отцы, которые своим житием освящали это место, но все равно дает силу духовную монахам сейчас жить, спасаться и противодействовать тому натиску, который так или иначе всегда есть. Ну и сейчас он тоже как-то по-своему действует, злой умысел со стороны людей, заинтересованных в том, чтобы как-то православие заменить, может быть, чем-то другим, уничижить его.
Ну, простые греки, мне кажется, пока еще держатся. Они всегда чуть какая опасность, сразу собираются и дают отпор.
Ну, греки, да, конечно, народ сильный, очень сильный народ, потому что много выпало на их долю тягот, скорбей, но это не сломило их православный дух. А кому давать отпор? Сейчас враг себя явно показывает и тоже какие-то ухищрения строит. Да, простым грекам, конечно, тоже нелегко живется, там и проблема с трудоустройством, и другие проблемы с тем, что сокращение зарплат происходит. Греция страна маленькая, всего 12 миллионов человек. Надо все равно осознавать, что православие всегда в состоянии духовной брани.
Ну, ситуация такая, что явный враг вот турки, да, там было понятно, кто враг, кто свой. А сейчас борьба идет на каких-то непонятных уровнях. Вот вроде думаешь, что это хорошо, это оказывается плохо. Какие-то такие уловки, их очень сложно распознавать. И, наверное, без Русской Православной Церкви, без вот какого-то духовного водительства, без действительно, вот как вы говорите, постоянного посещения храма, причастия, наверное, просто можно очень быстро запутаться и погибнуть.
Видите, как уловка-то в чем? Наверное, в том, что материальную жизнь, материальное свое положение хочется нам часто поправить, что и было предложено грекам, да, за счет вступления в Евросоюз. Но это дало сейчас какой результат? То, что большие долги государства и прочее. То есть это ставит в такое бедственное положение всех, каждого отдельного гражданина и церковь православную тоже, потому что церковь она за счет государства содержится в Греции, она не отделена от государства. Тоже на ней сказываются все те проблемы и болезни, которые происходят в политике. Так что и сейчас, может быть, нужно пережить это время, какой-то урок для себя сделать. Русских очень много в Грецию приезжает. Вот в этом году я читал, больше миллиона виз было выдано в Грецию, да, из России. Много паломников, туристов едет. Да, о чем-то это говорит, да, все-таки, что Греция привлекает русских людей и больше всего, наверное, православных. Ну, пусть это будет нашей такой поддержкой, да, для греков, что русские в трудную минуту, они рядом. Мы беседовали с греками, что да, видим, что греки очень нас любят, относятся как к родным братьям. Вот, нас объединяет общая вера.
А они говорят, не делайте наших ошибок. Или.
Каких политических ошибок, я думаю, не знаю. Но Россия все-таки другая страна. Чтобы, как, не знаю, в политике я не разбираюсь, конечно. Как духовные ошибки у нас у всех, в принципе, одни и те же. О каких ошибках, если говорить?
Ну, для себя мы можем личный вывод сделать, что на посулу богатство лучше жизни, лучше не откликаться.
Господь говорит, все стою у дверей и стучу. То есть, вот Господь постоянно призывает нас к покаянию. Вот на это нужно всегда отзываться. Что покаяние – это то, что нам дано Господом прежде всего, чтобы суд Божий не застал нас врасплох, чтобы мы пришли готовыми на суд Христов, чем монахи занимаются всю жизнь, тем, что приготовляют себя к отшествию в вечность. И каждый христианин призван вносить добрый залог в вечную жизнь, делать накопления не в банках каких-то мирских, а откладывать все сбережения в духовную сокровищницу. Это истина, которая не поменяется ни при каком политическом режиме, ни при каком экономическом раскладе. Наверное, вот об этом не стоит никогда забывать. Все, что меньше этого, материальное, оно уже сопутствует нам. Дело в том, как мы расставляем акценты, наверное, в том, насколько мы умеем правильно себя поставить в ту или иную минуту.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь благословит. Всех с праздником. Еще раз поздравляю.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма архистратига Божия Михаила города Михайловска и иереем Алексеем Сухановым. Храни всех Господь.